культурное наследие России. Владимир Иванович Даль. Имя Владимира Ивановича Даля живет в нашем сознании прежде всего как имя создателя знаменитого толкового словаря живого великорусского языка, богатейшей сокровищницы русского слова и народной мудрости. Словарь его по богатству и ценности фактического материала, по тонкости языковых наблюдений остается неисчерпаемым источником для изучения русского языка. Не менее примечателен его сборник «Пословицы русского народа», включающий более 30 тысяч пословиц, поговорок и метких слов. Многие пословицы, собранные Далем, можно назвать истинными произведениями искусства, в которых правдиво и ярко запечатлена жизнь русского народа. Известность Даля как лингвиста, фольклориста и этнографа вышла за пределы России, но немногие сейчас знают, что Даль является также автором очерков, рассказов, повестей из русской народной жизни и когда-то широко популярных русских народных сказок. Наиболее ценным из литературно-художественного наследия Даля являются его произведения, связанные с направлением натуральной школы, которое полноправным героем русской литературы сделало простого мужика, крестьянина, крепостного. Белинский, ратуя за демократизацию, народность литературы, считал, что значение литературного творчества Даля заключается в том, что он знал и любил русского мужика, что он умеет мыслить его головою, видеть его глазами, говорить его языком. Он знает его добрые и его дурные свойства, знает горе и радость его жизни, знает болезни и лекарства его быта. Белинский видел, конечно, идейную ограниченность творчества Даля, выразившуюся в отсутствии социальных выводов в его произведениях, в некоторой идеализации русского помещичьего быта. Но Белинского, как революционного демократа, в очерках и повестях Даля привлекло прежде всего то, что в них затрагивались вопросы крестьянской жизни, они были проникнуты симпатией к мужику, изображали людей из народа не сусально, не приукрашено. Даль был близким другом Пушкина, безотлучно находился у постели смертельно раненого поэта, написал о нем теплые, сердечные воспоминания, передал потомкам последние слова великого русского гения. Родился Владимир Иванович Даль 10 ноября, что по старому стилю, 1801 года в местечке Лугани, отсюда и псевдоним «Казак Луганский». Екатеринославской губернии, ныне город Ворошиловград. Отец Иоганн Даль, родом датчанин, мать Мария Фрейтаг, дочь петербургского чиновника. Екатерина II вызвала Иоганна Даля из Германии на должность библиотекаря. Он был лингвистом, знал новые европейские языки и древний еврейский язык. Впоследствии Иоганн Даль окончил в Йене медицинский факультет, получил степень доктора медицины и вновь возвратился в Россию. До конца своих дней работал как врач-практик. Весьма образованный, знающий несколько языков, была и мать Даля. В первые годы учебы сына она оказала большое влияние на формирование его нравственного сознания. 13 лет в 1814 году Даль был определен в морской кадетский корпус, который он окончил в 17 лет. В своей автобиографической записке уже В 70-летнем возрасте Даль писал о постановке воспитания в этом корпусе. Инспектор классов был того убеждения, что знания можно вбить в ученика только розгами или серебряную табакеркою в голову. Лучшие годы жизни, убитые мною при корпусном воспитании, не могли поселить во мне никаких добрых нравственных наклонностей. Ими я обязан домашнему воспитанию. Многие черты и эпизоды из жизни в морском корпусе отражены писателем в повести «Мичман поцелуев». По окончании морского корпуса в 1819 году Даль был направлен на службу в Черноморский флот, в город Николаев. Но там он прослужил не более 3 лет. Вследствие неурядиц с начальством Даль был сначала переведен в Кронштадт, а вскоре он совсем оставил морскую службу. Интерес к русскому быту, фольклору, языку появился у Дали еще в юности. В морском корпусе он усиленно занимался литературой, писал стихи. 1819 год можно считать началом работы Дали над словарем. Проезжая по Новгородской губернии, он написал заинтересовавшее его слово «замолаживать», иначе «пасмурнить», «клониться к ненастью». С тех пор, странствуя по огромным просторам России, Даль не расставался со своими записями, постоянно пополняя их новыми словами, меткими изречениями, пословицами, поговорками, накопив и обработав к концу жизни 200 тысяч слов. Но творческий путь Даля определился не сразу. Выйдя в отставку, он решил идти по стопам отца. В 1826 году Даль поступил на медицинский факультет Дербцкого университета. В 1828 году началась Турецкая война, и Даль, еще не кончивший курса, был призван в действующую армию. В 1829 году он успешно сдал экзамен на степень доктора медицины. Снова на несколько лет его жизнь оказалась связанной с армией. В 1832 году Даль поступил ординатором в Петербургский военно-сухопутный госпиталь и вскоре стал широко известен в Петербурге как врач-окулист, прославившийся еще и тем, что одинаково хорошо делал глазные операции как правой, так и левой рукой. Но неприятности сопутствовали Далю и здесь. Нежелание мириться с бюрократизмом, царившим в высшей военно-медицинской сфере, борьба против фальши и обмана нажили Далю много врагов. В скором времени он навсегда оставил военно-медицинскую службу. В Петербурге Даль через Жуковского, которого знал еще по Дербту, близко познакомился с Пушкиным, Гоголем, Крыловым. К 1830 году относятся первые литературные опыты Даля. В 21 номере «Московского телеграфа» был напечатан его рассказ «Цыганка». Известность Далю как писателю принес сборник русских сказок. В целом этот сборник отличался демократизмом и яркой сатирической направленностью против власть имущих. Основными положительными героями своих сказок Даль избрал мужика, солдата и бездомного бедняка. Сказочник ориентировался на простых слушателей, на тех, кто поймет и сочувственно отнесется к его героям. Во вступлении к первой сказке об Иване молодом сержанте он писал: «Кто сказку мою слушать собирается, тот пусть на русские поговорки не прогневается. Языка доморощенного не пугается, у меня сказочник в лаптях, по паркетам не шатывается, своды расписные, речи затейливые, только по сказкам одним и знает. А кому не нравятся эти сказки, тот садись за грамоты французские, переплеты софьяновые, листы золота обрезные, читай, бредни высокоумные». Народный колорит сказок был усилен Далем множеством пословиц, поговорок, метких образных словечек, введенных в тех сказок. В сказке об Иване молодом сержанте Даль явно симпатизирует герою ее, простому солдату, преодолевшему все преграды, расставленные ему злыми и завистливыми царедворцами, которых сказочник насмешливо называет фельдмаршалом Кашиным, генералом Дюжиным, губернатором, графом Чехирь, поташная голова. Иронии, направленные по адресу неблагодарного царя Дадона, поверившего в клеветнические измышления своих коварных и наглых прислужников. В награду за подлые дела царь жалует своим министрам по кресту, на петлицу, по звезде, на пуговицу, по банту за спину. Нарисовав образ смелого, выносливого и смекалистого сержанта, Даль не без сожаления, хотя и с долей мягкого юмора, отмечает, что одно у его героя плохо. С детства он привык произносить слово «виноват». Выдержал Иван самые трудные испытания, не спал трое суток, но когда заснул, его неожиданно окликнули: «Спишь, Иван?» Он в торопях ответил: «Виноват». «Вот что нашего брата на русской земле и губит», — заключает сказочник. «Вот за что нашего брата и бьют, да, видно, еще мало». В сказке о похождениях черта-послушника Сидора Поликарповича весьма недвусмысленно делается намек на непосильные тяготы царской военной службы, которой даже черт не выдерживает. Эта сказка была истолкована третьим отделением как антицерковная, подтачивающая устои христианской морали. Упрекали Даля и за то, что черта наградил христианским именем. Интересно, и не вошедшая в пяток первой сказка о бедном Кузе, бестоланной голове. Даль не побоялся сказать в ней о тяжелой участи бедняка, который, не видя иного выхода, решается идти в науку к нечистой силе. Сатирический характер сказок и сочувственное изображение в них героев из простого народа обратили на себя внимание передовых слоев общества. Русские сказки «Пяток первый» были с одобрением встречены Пушкиным. Через год после их выхода поэт послал Далю свой рукописный экземпляр сказки о рыбаке и рыбке с надписью «Твоя от твоих». Сказочнику казаку Луганскому сказочник Александр Пушкин. Биограф Даля Мельников-Печерский указывал также, что Пушкин не только восхищался сказками Даля, но под влиянием их написал эту свою знаменитую сказку. Сатира сказок насторожила правительственные круги и вызвала их прямое недовольство. Автор был заподозрен в неблагонадежности, по приказу Николая I арестован, а сказки «Пяток первый» запрещены. Только по просьбе Жуковского, бывшего тогда воспитателем царского наследника, Даль был освобожден из-под ареста. Сказки Пятка Первого не вошли в издание сочинений 1846 года и были перепечатаны только в собрании сочинений Даля в 1861 году. Неурядицы с медицинским начальством, осложнения, вызванные появлением сказок, неудача с устройством в Дербский университет, где Далю обещано было место профессора русского языка и словесности, заставили его летом 1833 года переехать из Петербурга в Оренбург, где он стал чиновником особых поручений при военном губернаторе Оренбургского края Перовском. 7 лет провел Даль в Оренбургском крае, исколесив его вдоль и поперек. Не раз сопровождал Перовского в разъездах по Уралу, участвовал в трагическом Хивинском походе 1839-1840 годов, где погибла большая часть русского отряда. За время пребывания в Оренбургском крае Даль всячески содействовал развитию русско-казахских отношений, бескорыстно оказывал населению медицинскую помощь, завоевал доверие и симпатии казахов. Он проявил сочувственное отношение к Исатаю Таймонову и поэту-воину Махамбету Утемисову, возглавлявшим восстание казахов против хана Джангера Букеева. Казахская тематика нашла свое выражение и в литературном творчестве Даля. Он создал также много ценных этнографических очерков и зарисовок из жизни и быта народов Турции, Польши, Молдавии. Но наибольшего внимания изучения и едва ли не первого правдивого воплощения в литературе были удостоены казахи. Первым значительным художественным произведением, написанным Далем после русских сказок, была повесть «Бикей и Мауляна». Рассказывая трагическую историю жизни казахского юноши Бикея и его любимой Мауляны, выступивших против традиционных, уродующих жизнь человека нравов и обычаев, Даль рисует их поборниками человеческого достоинства и справедливости. Бикей постоянно поддерживает дружеские отношения с русскими, оказывающими на самого Бикея благотворное влияние, борется против национальной самоизоляции баев-казахов. Обаятелен и образ Мауляны, сильной волевой казахской красавицы, сумевшей отстоять свою любовь. Это лучшая казахская повесть Даля, сильна не психологической разработкой характеров, не композиционным планом и построением сюжета, а своей правдивостью и точностью изображения быта казахского народа. Даль в изображении жизни казахов отличался от романтически приподнятой трактовки казахского сюжета Ушакова в его повести «Киргиз Кайсак» и от антихудожественной, дидактической и авантюристической манеры Болгарина в «Иване Выжигине». В произведениях Даля, изображающих жизнь народности России, уже заложены были черты нового литературного стиля, который особенно ярко проявится в творчестве писателей натуральной школы. К циклу казахских повестей примыкает и повесть Даля «Майна», рассказ «Осколок льда», талантливый очерк «Уральский казак» и другие. Белинский, давая оценку творчества Даля, подметил тонкую наблюдательность, правду частностей в повестях из жизни народности России. Многие рассказы очень занимательны, легко читаются и незаметно обогащают вас такими знаниями, которые вне этих рассказов не всегда можно приобрести и побывавши там, где был Даль. Так в рассказах Майна, Бикей и Мауляна знакомит он нас с нравами и бытом кайсаков. Но не сказки и повести из жизни различных народностей России поставили Даля в ряды писателей, содействовавших делу демократизации русской литературы. К лучшим произведениям Даля относятся его повести, рассказы и очерки из народного быта, написанные им в 40-е годы. Конец 30-40-х годов XIX века в России характеризуется дальнейшим ростом освободительного движения, обострением социальных противоречий, борьбой вокруг крестьянского вопроса. В 1839 году крестьянские волнения охватывают 12 губерний. Даже третье отделение в официальном отчете за этот год отметило, что крепостное состояние есть пороховой погреб над государством. Передовая литература этого периода выражала настроение и чаяния лучших людей своего времени. Защита прав угнетенного народа, безграничное, охватывающее все существо чувство любви к русскому народу, русскому складу ума, как писал Герцен, поиски положительного героя, борьба за освобождение женщины – вот основные проблемы литературы той эпохи. 40-е годы XIX века характеризуются развитием гоголевского направления в литературе, демократических и реалистических ее тенденций, возникновением натуральной школы. Это направление создало отвечающий новым жизненным требованиям жанр – физиологический очерк, правдиво описывающий жизнь различных слоев общества. Физиологический очерк в 30-40-е годы был особенно интересен тем, что давал представление о типе русского человека. Социальные моменты, сословные различия отражены были в литературе еще очень незначительно, но обрисовка типа требовала от писателя изучения либо профессии того или иного героя, либо его национальных и этнографических особенностей. Это была в некотором роде первая ступень к различному сословному изображению русских людей. Поэтому такой живой интерес вызвали очерки и повести Гребенки, Будкова, Некрасова. Бытописательная повесть и физиологический очерк характерны и для творчества Даля этой поры. Его произведения выгодно отличались и от слезливых, идиллических, проникнутых религиозным смирением рассказов из быта простого народа, полевого Погодина. В очерках Даля содержались прямая полемика с морализующей тенденцией греча и булгарина. Этнографические зарисовки, воспроизведение быта, отличающиеся живостью описания, лиричностью и верностью частностям, только одна из художественных особенностей его творчества. На первом плане стоит все же пристальный интерес к изображению отдельных типов. В этом заключается непреходящее значение его произведений. Даль своими беглыми зарисовками предвосхитил многие ставшие нарицательными образы произведения Островского. Прототипы русского купца Самодура из Копидома выведены Далем и в образе Гаврила Степановича Гребнева в повести «Отец и сын», и в образе своенравного, жестокого, самовлюбленного и вместе с тем бесшабашного купца Корюшкина в повести «Колбасенькие бородачи». В 1839 году в отечественных записках Даль выступил с повестью «Бедовик». Главный герой этой повести – уездный чиновник Евсей Стахеевич Лиров, которого называют «бедовиком», то есть неудачником в жизни. И вместе с тем это человек доброй души и благородных намерений. Такой тип героя писатель подметил в русской среде. Виссарион Григорьевич Белинский высоко оценил литературные достоинства этой повести. «В ней так много человечности, – писал критик, – доброты, юмора, знания человеческого и преимущественно русского сердца. Характер героя ее чудо». Крестьянской теме посвящена повесть «Хмель, сон и явь», написанная в 1843 году. С любовью и интереснейшими подробностями рассказывается в ней о жизни и быте крестьян среднерусской полосы. Даны колоритные зарисовки с редкими и этнографическими наблюдениями. Пафос этого произведения в утверждении права литературы на изображение жизни низшего сословия, труженика, человека от земли. «Человек – все один и тот же», – говорит Даль. Отличается один от другого либо тем, что Бог ему даст, и этот дар даруется не по сословиям, либо тем, что приобретаешь наукой и образованием, и если это собственность высших сословий, то, по крайней мере, способность, восприимчивость к тому всюду одинаковая. Либо, наконец, отличается один от другого кафтаном, и это различие, бесспорно, самое существенное, на котором основано многое. Даль выступает против тех, кому жизнь простолюдина кажется однообразную, незанимательную. Он видит вечные заботы крестьянина о насущном хлебе. Потому и помышлением последнего указан тесный круг, и нет потребности, кроме сна и пищи. В этом произведении затрагивается очень важная для того времени проблема – уход крестьян на отхожие промыслы. Даль подробно рассказывает, как в малоземельных губерниях наших значительная часть населения зарабатывает хлеб свой на чужбине. Тверитяне и новгородцы целыми семьями становятся летом штукатурами, зимой сапожниками, владимирцы – плотниками. В повести явственно слышится сочувствие к крестьянству, умение показать, по выражению Белинского, болезни и лекарства его быта. Защита в крестьянине человеческих прав и достоинств и вместе с тем восхищение его умением выполнить любое дело его врожденной изобретательностью и смелостью. В центре повести семья крестьянина Воропаева, один из сыновей, Степан Воропаев, хороший плотник, морально чистый и честный человек, однако имеет одну слабость – любит выпить. Пружина сюжета – мнимое убийство Степаном своего друга Григория. В отношении Григория и Степана подчеркнуто чувство взаимной помощи. Но обличающее впечатление от этой повести Даль ослабил тем, что попытался объяснить все несчастья и невзгоды только пьянству. Перестав пить, Степан Воропаев вышел человеком и не только зарабатывал, что следовало на себя и на своих, но лет через 8 завел свою артель. Писатель и не попытался вскрыть высказанные в начале повести намеки на то, что есть без сомнений другие причины этой страсти к переселению. А причины эти – нищета, малоземелье, бесправие крестьян. В 1843 году в библиотеке для чтения Даль печатает повесть «Вах Сидоров Чайкин». Эта повесть также интересна, прежде всего воспроизведение в ней различных чисто русских типов. Некоторые из них лишь намечены, но эти типы выхвачены писателем из самой толщи русской жизни и потому волнуют и привлекают. Это и характерный для 40-х годов разночинец Вах Сидоров Чайкин, и самодур, шут и великодушный помещик Иван Яковлевич Шалаумов, который считал, что розгами крестьян бить – самое святое дело. Есть в повести и герой, напоминающий гоголевского помещика Костанжоглу, и даже проходимец, торгующий мертвыми душами. Но в этой повести Даль пошел несколько дальше, не остался только бесстрастным наблюдателем. Здесь он уже выступает против бесправного положения крестьян, крепостничества и беззакония. Один из самых обличающих эпизодов этой повести – перемер земли взяточником-землемером. При въезде в деревню, повествует рассказчик, виден огромный обоз. Это взятки землемера. Что проездом соберет? Муки, да крупы, да овса. Так и складывает на подводы и возит с собой все лето, а к зиме – домой, жалуются крестьяне. Ведь подводы ему нипочем, а во что они нам становятся, того их милость не рассчитывает. С землемером ездят нахлебники, которых деревня должна содержать. Разгулы пьянства длятся несколько дней, и в результате межевые столбы поставили и в кось, и в крепь. Тяжбы не прекратились. Уездный фельдшер напугал крестьян процедурой оспопрививания. Крестьяне, стремясь избежать этой экзекуции, поставляют фельдшеру по гривне с души. Сборы повторяются до 3 и более раз. Наконец, злодеяния раскрыты, но фельдшера посылают в другую губернию, где он продолжает свою службу. Сатирически выведено в повести и провинциальное дворянство. Невежество, ничего не делание, а порой и нечистоплотность характеризует барышень Калюжиных. Однако объект критики здесь не только чиновничество, помещики, взяточники. Даль с затаенной болью рисует болезни быта русского крестьянина. Как же еще не культурные, суеверны крестьяне, если в процедуре оспопрививания они видят наказание Господне и какая большая ответственность лежит на обществе за воспитание народа. В пору формирования и становления натуральной школы Даль своими очерками и рассказами служил делу демократизации русской литературы, избрав героями их простой народ, ремесленников и солдат. Таковы очерки «Уральский казак», «Петербургский дворник», «Денщик», «Чухонцы в Питере», «Русак», «Рассказы «Мертвое тело», «Двухоршинный нос», «Хлебное дельце». Один из самых ранних физиологических очерков «Уральский казак» 1843 года напечатан в сборнике «Наши, списанные с натуры русскими». Само название сборника, в котором был помещен очерк, указывает на основную цель таких произведений – знакомство с различными слоями русского населения. Белинский отмечал, что этот мастерски написанный очерк у наших читается как повесть, имеющая все достоинство фактической достоверности, легко и приятно знакомящая русского читателя с одним из интереснейших явлений в современной жизни его отечества. И еще больший резонанс нашли в русской общественной жизни очерки «Петербургский дворник» и «Денщик», переизданные в 1845 году в «Физиологии Петербурга», содержащие литературное кредо натуральной школы. Они прочно и навсегда связали имя Даля с передовым направлением 40-х годов, с именами Некрасова и Белинского. Со страниц физиологии Петербурга повеяло жизнью петербургских окраин, радостями и тревогами людей низшего сословия. Петербургский дворник с его засаленным фартуком, утиральником, упитанным и умощенным разного рода смесью всякой всячины, досада вовсе не означал воспевание чего-то недостойного, низкого и грязного, как об этом писала реакционная и охранительная печать. Его изображение подчеркивало темноту, невежество, бескультурье и пробуждало чувство ответственности, которое ложится на общество за положение в нем бедняка. Белинский защищает Дали от нападок реакционной критики, которая в то же время пыталась оторвать Дали от передового крыла русской литературы, писал в обзоре русской литературы в 1845 году о том, что Даль – истинный продолжатель традиции Гоголя. О смеянии чиновничества и критике существующих законов посвящены рассказы «Мертвое тело» и «Хлебное дельце». В рассказе «Мертвое тело» показано, как мужиков толкает на преступление боязнь, что в их деревне будет обнаружено мертвое тело. Они вывезли умирающего старика за околицу и вывалили в реку, лишь бы он не умер в их деревне. Рассказ явно направлен против уродливого закона, положения. Зло высмеивает Даль в рассказе «Хлебное дельце» чиновников в полицейском участке, которые из незначительного юридического нарушения делают целый процесс. «Хлебное дельце». «Всякое дело без стеснения, — говорит один из героев этого рассказа, — соображается по достоинству, чего оно то есть стоит». И там, где прямо взятку трудно взять, докапываются до того, к чему бы можно придраться, и создают дельце, которое выгорает в три сотни. Бюрократизм и формализм чиновничества высмеивается Далем. Также в рассказе «Двухоршинный нос». Ошибка полуграмотного хмельного писаря, вписавшего в паспорт ямщику, что у него двухоршинный нос вместо роста, доставило последнему много неприятностей. О разоблачении чиновничества в произведениях Дали писал еще Герцен. Одним из первых бесстрашных охотников, который, не боясь ни грязи, ни смрада, отточенным пером стал преследовать свою дичь вплоть до канцелярии и трактиров, средь попов и городовых был казак Луганский, псевдоним господина Даля. Он не испытывал симпатии к чиновнику, одаренный выдающимся талантом наблюдения, он прекрасно знал свой край и еще лучше свой народ. В 1847 году в отечественных записках появилась повесть Даля «Павел Алексеевич Игривый». Главный герой этой повести отражает поиски автором положительного идеала своего времени. В молодости игривый и деятельный помещик, благородный, добрый и отзывчивый человек. Кончается же повесть тем, что игривый, обрюзший, пожилой человек, лежит на диване, держит в руках истасканную книжку, ничем не интересуется, много спит. А ведь когда-то он был способен на большее. Вся его жизнь была безграничным самоотвержением во имя любимой женщины. Подвиг этот окончен. И вместе с ним утрачен смысл человеческой жизни. Белинский называет его комически робким и стыдливым человеком. Гуманность образа Игривого выражается в его готовности к подвигу, к самопожертвованию. Но несчастная любовь лишила его всех душевных сил и желаний, а окружавшая среда не дала возможности развиться каким-то иным сторонам его характера. В сравнении с предшествующими произведениями характер героя обрисован в этой повести с большей психологической глубиной. Она почти выдержана в целом как повесть, отметил Белинский. Взаимоотношения Любоньки Гонобобель и Павла Алексеевича Игривого чем-то напоминают отношения Ильи Ильича Обломова и Ольги Ильинской. У Обломова, так же как и у Игривого, сочетаются самопожертвование, пассивность, глубокое обожание и стремление остаться в своем мире, чем-нибудь не разрушить его. Эту черту характера героя очень тонко подметил Белинский. Он вел себя в отношении к ней как деликатнейший и благороднейший человек, но нисколько как любовник. Оттого ее рабевшее, запуганное чувство к нему скоро обратилось в благодарность, уважение, удивление, наконец, благоговение. Она видела в нем друга, брата, отца, воплощенную добродетель, и уже потому самому не видела в нем любовника. Глубоко и разносторонне изображены в повести русский поместный быт, провинциальное дворянство. Особенно удались автору характеры и образа помещика Гонобобеля и ротмистра Шилохвостова. Перу Владимира Ивановича Даля принадлежит еще ряд значительных повестей: «Колбасники и бородачи», «Небывалое в былом» или «Былое в небывалом», «Савелий граб» или «Двойник», «Отец с сыном». Повести эти также интересны обрисовкой отдельных русских типов, меткими наблюдениями над бытом народа, богатством языкового разнообразия. Любопытно отметить, что некоторые из героев произведений Даля выражают взгляды писателя на развитие русского языка. Они становятся собирателями фольклора или исследователями языка. Так, например, герой повести «Бедовик» Лиров, считая, что литературный язык засоряет русскую речь, делает ее более сглаженной, говорит: «Для чего люди не пишут запросто, как говорят, и выбиваются из сил, чтобы исказить и язык, и смысл?» Произведения Даля пестрят пословицами, поговорками. Иногда вместо развернутой характеристики героя дана его оценка только в пословице. Например, ему не приходилось бы жить так от утра до вечера, а помянуть нечего. Неделя прошла, до нас не дошла. Не учили, покуда поперек лавочки ложился, а вовсю вытянулся не научишь. Кто кого сможет, тот того и гложет. Деятельность Дали писателя в 50-е и 60-е годы менее примечательна. Его произведения, объединенные в сборнике картин из русского быта, а также рассказы для детей, ничего нового в литературу не внесли. В 1849 году Даль получил место удельного управляющего в Нижнем Новгороде, где пробыл 10 лет. В 1859 году он перебрался в Москву и последние годы жизни посвятил главным образом подготовке к печати словаря и сборника пословиц русского народа. Вышедшие почти в одно и то же время пословицы русского народа и толковый словарь в 1864 году обогатили русскую культуру и литературу. Созданию толкового словаря Даль посвятил 45 лет своей жизни. В Москве на склоне лет он часто говаривал: «Ах, дожить бы конца словаря!» Желание Даля исполнилось. Он завершил свой труд, который получил всеобщее признание еще при жизни его. Умер Владимир Иванович Даль 22 сентября старого стиля 1872 года в Москве. Слов о дружбе Владимира Ивановича Даля и Александра Сергеевича Пушкина. Их знакомство должно было состояться через посредничество Жуковского в 1832 году, но Владимир Даль решил лично представиться Александру Пушкину и подарить один из немногих сохранившихся экземпляров своих сказок, вышедших недавно. Даль так писал об этом: «Я взял свою новую книгу и пошел сам представиться поэту. Поводом для знакомства были русские сказки «Пяток первый» казака Луганского. Пушкин в то время снимал квартиру на углу Гороховой и Большой Морской. Я поднялся на третий этаж. Слуга принял у меня шинель в прихожей, пошел докладывать. Я, волнуясь, шел по комнатам, пустым и сумрачным, вечерело. Взяв мою книгу, Пушкин открывал ее и читал сначала с конца, где придется, и, смеясь, приговаривал: «Очень хорошо». Пушкин очень обрадовался такому подарку и в ответ подарил Владимиру Ивановичу рукописный вариант своей новой сказки о попе и работнике его балде с знаменательным автографом «Твоя от твоих». Сказочнику казаку Луганскому, сказочник Александр Пушкин. Пушкин стал расспрашивать Далин, над чем тот сейчас работает. Тот рассказал ему все о своей многолетней страсти к собирательству слов, которых уже собрал 1020. «Так сделайте словарь!» — воскликнул Пушкин и стал горячо убеждать Даля. «Позарез нужен словарь живого разговорного языка. Да вы уже сделали треть словаря, не бросать же теперь ваши запасы». Пушкин поддержал идею Владимира Ивановича составить словарь живого великорусского языка, а о собранных Далем пословицах и поговорках отозвался восторженно. Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей, что за золото? Пушкин вдруг замолчал, затем продолжил. «Ваше собрание – непростая затея, не увлечение. Это совершенно новое у нас дело. Вам можно позавидовать, у вас есть цель – годами копить сокровища и вдруг открыть сундуки перед изумленными современниками-потомками». Так, по инициативе Владимира Даля, началось его знакомство с Пушкиным, позднее переросшее в искреннюю дружбу, длившуюся до самой смерти поэта. Через год, 20 сентября 1833, Владимир Иванович Даль сопровождает Пушкина по пугачевским местам. Пушкин рассказывает Далю сюжет сказки о Георгии Храбром и Волке. Вместе с Далем поэт объездил все важнейшие места пугачевских событий. В воспоминаниях Владимира Даля говорится. Пушкин прибыл нежданно и нечаянно и остановился в загородном доме у военного губернатора Перовского, а на другой день перевез я его оттуда, ездил с ним в историческую Бердскую станицу, толковал, сколько слышал и знал местность, обстоятельства, осады Оренбурга Пугачевым, указывал на Георгиевскую колокольню в предместье, куда Пугач поднял было пушку, чтобы обстреливать город, на остатки земляных работ между Орских и Сакмарских ворот, приписываемых преданием Пугачева, на Зауральскую рощу, откуда вор пытался ворваться по льду в крепость, открытую с этой стороны. Говорил о незадолго умершем здесь священнике, которого отец высек за то, что мальчик бегал на улицу собирать пятаки, коими Пугач сделал несколько выстрелов в город вместо картечи. О так называемом секретаре Пугачева Сучугове, в то время еще живом, и о бердинских старухах, которые помнят еще золотые палаты Пугача, то есть обитую медную латунью избу. Пушкин слушал все это, извините, если не умею иначе выразиться, с большим жаром и хохотал от души следующему анекдоту. Пугач, ворвавшись в берды, где испуганный народ собрался в церкви и на паперти, вошел также в церковь. Народ расступился в страхе, кланялся, падал ниц. Приняв важный вид, Пугач прошел прямо в алтарь, сел на церковный престол и сказал вслух: «Как я давно не сидел на престоле!» В мужицком невежестве своем он воображал, что престол церковный есть царское седалище. Пушкин назвал его за это свиньей и много хохотал. Пушкин вернулся домой и быстро написал историю Пугачева. Признательный за помощь, он в 1835 году выслал в Оренбург 3 подарочных экземпляра книги губернатору Перовскому, Далю и капитану Артюхову, который организовал поэту отличную охоту, потешал охотничьими байками, угощал домашним пивом и парил в своей бане, считавшейся лучшей в городе. В конце 1836 года Даль приезжал в Петербург. Пушкин радостно приветствовал возвращение друга, многократно навещал его, интересовался лингвистическими находками Даля. Александру Сергеевичу очень понравилось услышанное от Дали ранее неизвестное ему слово «выползина» – шкурка, которую после зимы сбрасывают ужи и змеи, выползая из нее. Зайдя как-то к Далю в новом сюртуке, Пушкин весело пошутил, что «хороша выползина». «Ну, из этой выползины я теперь не скоро выползу, я в ней такое напишу», — пообещал поэт. Не снял он этот сюртук и в день дуэли с Дантесом. Чтобы не причинять раненому поэту лишних страданий, пришлось выползину с него спарывать. Дали здесь присутствовал при трагической кончине друга. Даль участвовал в лечении поэта от смертельной болезненной раны, полученной на последней дуэли, вплоть до смерти Пушкина 11 февраля 1837 года. Узнав о дуэли, Даль приехал к другу, хотя родные не пригласили его к умирающему Пушкину. Застал погибающего друга в окружении знатных врачей. Кроме домашнего доктора Ивана Спасского, поэта осматривал придворный лебмедик Николай Арендт и еще три доктора медицины. Пушкин радостно приветствовал друга и, взяв его за руку, умоляюще спросил: «Скажи мне правду, скоро ли я умру?» И Даль ответил профессионально верно: «Мы за тебя надеемся, право надеемся, не отчаивайся и ты». Пушкин благодарно пожал ему руку и сказал облегченно: «Ну, спасибо». Он заметно оживился и даже попросил морожки, а Наталья Николаевна радостно воскликнула: «Он будет жив, вот увидите, он не умрет». Под руководством Арендта он вел дневник истории болезни поэта, а позже Спасский вместе с Далем проводил вскрытие тела Пушкина, где Владимир Иванович писал протокол вскрытия тела поэта. Лучшие произведения Владимира Ивановича Даля позволили Белинскому сказать, что Луганский создал себе особенный род поэзии, в котором у него нет соперников. Этот род можно назвать физиологическим. Повесть завязкую и развязкую не в таланте Луганского. В физиологических же очерках лиц разных сословий он истинный поэт, потому что умеет лицо типическое сделать представителем сословия, возвести его в идеал не в пошлом и глупом значении этого слова, то есть не в смысле украшения действительности, а в истинном его смысле – воспроизведения действительности во всей ее истине. Народным писателем назвал Даля Иван Сергеевич Тургенев. И эту народность Даля Тургенев видел в сочувствии и родственном расположении писателя к народу, в наивной добродушной наблюдательности. Быт, обычаи, города и селения, разнообразную природу нашей Руси рисует он мастерски, немногими, но меткими чертами. Высокая оценка художественных произведений Даля, высказанная Белинским и Тургеневым, объяснялась главным образом тем, что Даль отражал в них животрепещущие вопросы крестьянской тематики, без прикрас и идиллий показывал жизнь русского народа. Похвала Далю со стороны передового крыла русской мысли вызвана была еще и тем, что произведения его подвергались нападкам охранительной и аристократической критики, которую, по словам Белинского, оскорбила, зацепила за живую любовь Даля к простонародью. В 60-е годы Чернышевский уже иначе смотрел на творчество Даля. При изображении народа в эпоху борьбы за крестьянскую реформу одного сочувствия, наблюдательности и любви к народу было мало, и поэтому в новых исторических условиях, на новом этапе развития литературы, когда уже звучал обличающий голос Салтыкова-Щедрина, когда появились гневные рассказы Успенского, Чернышевский считал, что Даль как писатель представляет лишь этнографический интерес. Однако произведения Владимира Ивановича Даля – неприходящее явление. Максим Горький, оценивая вклад писателя в дело изучения русского народа, говорил о Владимире Дале: «Его очерки – простые описания натуры, такую, какова она есть». Эти очерки имеют огромную ценность правдивых исторических документов. Дальний художник, он не пытается заглянуть в душу изображенных им людей, зато их внешнюю жизнь он знает, как никто не знал ее в то время. Лучшие произведения Владимира Ивановича Даля до сих пор привлекают наше внимание достоверностью наблюдений, самобытностью языка и любовью к простому народу. С вами был Терентий.